«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. И мы поздравляем всех, для кого майские праздники – праздники. Ну, особенно, наверное, жители Санкт-Петербурга мы с ними поздравляем. Здравствуйте, Леонид Гозман.
Добрый день.
Здравствуйте, Борис Минаев.
Здравствуйте.
Наши дорогие гости. Сегодня мы обсуждаем тему необычную, наверное, это прецедентная тема. Тему того, как владелец чешского отеля пытался остановить, затормозить поток туристов российских в свой отель, а точнее он просто запретил им селиться. Потому что случилась аннексия Крыма, и он таким образом решил выразить свой протест. Потом последовали годы судов, мы вам об этом подробнее расскажем. Вот давайте сразу начнем с нашего сюжета.
В марте 2014 года на сайте чешского отеля «Бриони Бутик» появилось объявление. В нем говорилось, что гражданам России могут отказать в размещении в гостинице из-за аннексии Крыма. В объявлении содержалась оговорка: запрет не распространяется на тех граждан, которые письменно заявят о несогласии с присоединением полуострова к России. «Бриони Бутик Хотель» — это четырехзвездочная гостиница в центре Остравы. Город является одной из крупнейших промышленных зон Чехии, поэтому сюда по делам часто приезжают в том числе россияне. Чешская торговая инспекция штрафовала отель на 50 тысяч крон, 142 тысячи рублей, за дискриминацию потребителей по национальному признаку. Верховный суд Чехии поддержал решение комиссии, но снизил штраф в 10 раз. По словам владельца отеля Томаша Крчмаржа, после публикации объявления он столкнулся не только со штрафами, но и с негативной реакцией со стороны постояльцев.
Сейчас пошел шквал негативных реакций. Но вообще из 100% моих гостей только 5%, максимум 10, отнеслись к моей просьбе негативно. Некоторые письменные реакции, которые поступили в адрес нашей гостиницы на протяжении последних двух дней, мы вынуждены были передать полиции. Это было уже чересчур. Мне угрожали убийством. Это были чехи, не россияне. На самом деле, со стороны россиян никаких негативных реакций вообще не было, потому что они заранее знали о нашем условии, и те, кто был против, решили остановиться в другом месте. Или как-то по-другому решали эту проблему. От нас ни один россиянин не ушел со скандалом. Все подписали. И все эти чистосердечные признания мы теперь храним у нас в архиве на память.
После вступления в силу решения Верховного суда, администрация гостиницы попробовала его оспорить в Конституционном суде. Он счел жалобу отелю обоснованной и отменил штраф. В постановлении суда отмечается, что постояльцы знали об условиях размещения заранее и могли выбрать другую гостиницу. Судья Конституционного суда Войтех Шимич рассказал чешскому телеканалу «Сезнам справы».
Недопустима дискриминация по некоторым признакам, например, расы или пола и так далее. Вопрос гражданства не входит в их число, поэтому мы пришли к выводу, что у государства не было причин выписывать штраф.
В постановлении Конституционный суд также напомнил, что официальная позиция Чехии и Евросоюза совпадают с позицией администрации отеля, так как они тоже считают незаконным присоединение Крыма к России. По данным агентства «Чектуризм», в 2018 году Чехию посетили более 600 тысяч российских туристов. Это на 10% больше, чем в 2017 году.
Ну вот, давайте сначала эту ситуацию обсудим, потому что было еще несколько таких похожих случаев, мы о них расскажем. Но вот в этой истории я сразу бы начала с расписок, которые ряд российских туристов давал в том, что я не верблюд. Вот я хотела бы вас спросить, вы бы дали такую расписку?
Черт узнает. Наверное, я бы как-то постарался этого не делать. Я просто не потому, что я за аннексию Крыма. Как вы знаете, я считаю
да, это преступлением,
позором, идиотизмом вообще. То есть просто предел какой-то дури, которую сделала наша власть. Вот. И я не скрываю этой позиции. Но я не очень понимаю, почему я должен отчитываться перед хозяином гостиницы. Понимаете? Вот это, в общем-то, не его дело. Если, мне кажется, если человек находится законно на территории там, Чешской Республики или Соединенных Штатов, или Буркина-Фасо, это, в общем, как бы неважно, да, то он имеет право на все то, что имеют право другие люди. Да? И ему запрещено то, что запрещено другим людям. Вот. Мне кажется, что... Ну, и потом еще одна вещь, понимаете? Ну, вот у нас на Тверской Ямской есть магазин Германа Стерлигова. Вот, такой замечательный бородатый человек, сильный такой патриот ушибленный. Вот. И на этом магазине было, раньше было написано «Пидорасам вход запрещен». Вот. После некоторых жалоб всего прочего, теперь написано «Содомитам вход запрещен». Да? Вот мне кажется, вот в Америке, допустим, точно связано, что в Штатах, вот если бы он такое написал, он был бы под судом, и, в общем, у него были бы серьезные проблемы. Потому что он имеет право как угодно относиться к людям нетрадиционной сексуальной ориентации, к черным, желтым, одноногим там, и так далее. Но как человек, вышедший в поле предоставления вот таких публичных услуг, ну, магазин, да, магазин, ресторан, там, неважно что, да, он не имеет права их никак дискриминировать. Вот никак. Да? И с этой точки зрения, мне кажется, что мои политические взгляды, моя оценка, ну, в данном случае, сейчас преступление, да, аннексия Крыма, это, в общем-то, мое дело. Я говорю об этом тогда, когда хочу. Вот я у вас это говорю, да? Я из-за границы это говорю. Но тогда, когда я считаю это нужным, а не тогда, когда меня прижали в угол и сказали, а вот ты скажи, иначе мы тебя не поселим. Угу. Да пошел бы ты.
Да. Борис, как вы бы... Я тоже сразу присоединяю свой голос. Я никогда бы такое не подписала. Я бы сочла это оскорбительным. Что кто-то вообще может подумать, что я поддерживаю эту аннексию. Вот это меня бы больше всего обидело. Борис, как вы бы отреагировали
на... Да, хотя тоже не поддерживаю совершенно аннексию Крыма, я бы пошел в другой отель и стал бы искать, была бы такая ситуация у меня, то есть нужно было бы найти другой отель. Именно в силу вот этого, значит, насилия и принуждения, и абсолютно с каждым словом, которое сказал Леонид, я согласен. Единственное, что могу добавить, что после Крыма я 3 раза пересекал российско-украинскую границу, ездил в Одессу. И у меня были такие мысли, что а вот если на границе что-то такое начнут требовать, просить, вот сложная ситуация для меня. Вот, но ни разу этого не было. Первый раз, когда я пересекал, значит, ну, границу...
Просить имею в виду... расписки вы имеете в виду?
Да,
такие
расписки,
разговоры шли,
да.
Действительно.
Аэропорт. Единственное, меня спросил пограничник, но я надеюсь, он даже не спросил, он сказал, я надеюсь, вы с добрыми намерениями. Mm. Конечно, сказал я с добрыми намерениями. Вот, и, собственно, вот поэтому, если пограничники нормальные люди, скажем, в Одессе, то для владельца отеля в Праге это какая-то чересчур безумная, я бы сказал, чересчур безумная прыть.
Это
вы
интересно.
Знаете, Лена, можно еще я добавлю?
Да.
Вот знаете, вот если бы, ну сейчас, слава богу, уже в мире, по-моему, этого нигде не осталось, но представьте себе, что вы приезжаете в гостиницу, где написано, что мы обслуживаем только белых, а черных не обслуживаем. Да? Я бы не стал останавливаться в этой гостинице. Хотя вот лично меня они как бы никак не дискриминируют, да, welcome, вообще все и так далее. А вот черных они не берут. Да? Вот я бы не стал останавливаться в этой гостинице.
Вот интересно, что действительно были разговоры в Украине по поводу того, чтобы в Борисполе, именно в Борисполе, завести такие анкетки для приезжающих из Российской Федерации, в которых они бы писали, что они не поддерживают, например, аннексию. Но я-то считаю, что непорядочный человек, он все что угодно подпишет. То есть он для того, чтобы въехать, он подпишет эту анкетку, а как раз порядочный не подпишет из принципа, потому что его оскорбляет само подозрение, и его развернут, соответственно.
Еще один момент, да. Они же вот этот самый дяденька, который хозяин гостиницы, он сказал, мы все эти расписки храним. Да? Мы с вами живем в довольно репрессивном государстве, надо сказать. Да? Ну, конечно, уровень репрессии не такой, как при Сталине и при Гитлере, но все-таки, в общем, достаточно репрессивная. Да? Значит, представьте себе, эти расписки попадают сюда. Там приходят, там их покупает какой-нибудь там деятель из КГБ, который, ФСБ, который там резидент. Да? Вот. И это доставляется сюда. И у людей неприятности на работе, там еще где-то. Какое дело, ребята, чего вы вмешиваетесь?
Тут ведь интересная какая произошла история, если внимательно, может быть, не все уловили, наши слушатели и зрители, вот эту перипетии, все эти связанные с судами чешскими, ведь поначалу на него обрушилась ассоциация торговая, видимо, испугавшаяся, что это может отпугнуть российских туристов в принципе от гостиниц, его оштрафовали действительно за это. Ему, он не был согласен со штрафом, он считал себя правым, политически правым. Он подал жалобу в Конституционный суд, все это дело тянулось несколько лет, вот это продолжалось, и суд признал его правоту, штраф был отменен, то есть суд сказал, что если человек фактически разделяет позицию Евросоюза по вопросу аннексии, мы тоже считаем это преступлением, то почему же мы должны его за это наказывать? То есть сейчас он реабилитирован. Другое дело, что эта ассоциация там, торговых чего-то, она снова подала апелляцию на это решение суда и будет продолжать пытаться добиться того, чтобы он был оштрафован. Это идет, интересно, что это идет как бы вот такая борьба внутри чехов, внутри самих чехов. И он еще любопытную вещь сказал, что когда ему угрожали из-за этого, ему угрожали чуть ли не убийством, это были чехи. Это не были там русские, обижены, это были сами чехи. То есть это такая история получилась очень внутренней. Но тем не менее, на эту минуту суд считает его правым. Высший суд считает его правым, потому что он делает то, что делает Евросоюз. Он накладывает санкции на граждан Российской Федерации.
Ой, это очень сложная тема. Ну, я, вы понимаете, но я в Праге был в январе, в Латвии бывал за это время тоже там. Естественно, там везде люди по-разному относятся к нашей этой истории, но как бы мы туристы с визами официальными, платим деньги, и мне кажется, и есть какое-то даже благо в том, что русские люди выезжают, российские выезжают за границу. Поэтому мне кажется, вот на этой грани все и должно оставаться дальше.
Но, вот, с другой стороны, уважаемые коллеги, гости, ведь он же хочет каким-то образом выразить свой протест. Он хочет, вот, а как ему, вот он придумал выразить его так, чтобы это было громко, чтобы это прозвучало. Я хочу что-то сделать для того, чтобы там, поддержать Украину во всей этой истории с этой территорией. Вот он так придумал, что это моя позиция.
Мало возможностей. Ну, пусть вывесит соответствующий плакат на своем здании. Он имеет право на это, безусловно. Да? Вот, пусть деньги переведет тем, кто сражается в Донецке, например. Да? Ну, тут, ну, в смысле, вот с той стороны.
Ну, а
да?
У него масса возможностей.
Да, масса возможностей. Но, понимаете, есть еще одна вещь. Вот законы незаконность этого дела. Это дело чешской юстиции. Это, ну, мы-то что вообще, господи?
Ну, да.
Да, мы-то кто? Да? Это вопрос наш, в том смысле нашего отношения. Мне кажется, это очень важно, потому что я знаю, что очень достойные люди, ну, я видел очень достойных людей, которые очень поддержали его решение. У нас здесь, да? Вот, очень достойные люди.
Просто... Решение этого владельца.
Да, решение этого владельца.
Вот, ну, и конституционного суда.
Да, люди чести, да? Вот, безусловно. Вот поэтому это наша проблема. Мне кажется, не как там будут его гостиницы разбираться, а вот отношение к этому. Понимаете, мне кажется, что неправильно искать врагов нам внутри себя. Неправильно нам себя вот так делить. Понимаете? Потому что среди тех, кто считает, что Крым наш, вовсе не все мои враги. Знаете, вот они мне совершенно не обязательно враги. Да? Кто-то может считать, что Крым исторически наш. Я не согласен с этими аргументами. Ну, как он так считает. Да? Но мы его там неправильно взяли. Надо было делать иначе. Кто-то вообще знать ничего не хочет, а помнит, что его бабушка в Евпаторию возила. Ну, как же так, бабушка возила? Ну, значит, наш.
Мой.
Да? Значит, мой. Вот. То есть, не надо делить между собой. Знаете, вот те, кто отдал приказ и реализовывал приказ на избиение людей в Питере и в Москве, вот сейчас на празднике, да, вот это враги. Вот это реально враги. Вот. И я хочу, чтобы они были под судом там и так далее. А с людьми, которые говорят, что Крым наш, да, ребят, ну это наши соотечественники, ну что такого? Ну вот у нас разные взгляды по этому поводу, да? Вот у нас разные взгляды. Вот для меня всегда бывает такой момент, знаете, вот в метро, когда идешь, ты придерживаешь дверь, чтобы сзади, того, кто идет сзади, не трахнул по башке, да? Вот. Ты же его не спрашиваешь, парень, чей Крым, да? Если, значит, он неправильно ответил, то вот на тебя, значит, дверью, да? Вот ничего, как-то мы обходимся, да? Мы как-то обходимся, мы уступаем друг другу место, мы как-то взаимодействуем на улице там, и так далее. Мы вовсе не всегда спрашиваем,
чей Крым. Мужья продолжают жить с женами, хотя у них, может быть, разная позиция.
В этом смысле достаточно тяжело. Вот. Политические разногласия внутри семьи очень сложно переживаются. В Америке, кстати, тоже. Сколько было разводов еще, когда...
Из-за Трампа?
еще до Трампа, когда Обама, Маккейн там, и так далее. Еще когда Буш против Гора. Вот, разводы были. Вот. Но, понимаете, вот не надо, мне кажется, неправильно всех, кто со мной вот, не согласен, хотя я считаю, что я прав, да, причислять к врагам. Вот. Но не враги они мне.
Ну, вот с нами на связи Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте. Ефим, чешский журналист, публицист. Давайте посмотрим, как вас видно.
Меня слышно скорее по телефону, чем видно.
Да, я почему-то себя еще слышу. Давайте вот мы все-таки попросим наших продюсеров сначала наладить звук, а потом... Нет, уже не слышно меня, да? Все нормально. Ефим, вы сейчас меня хорошо слышите?
Нет, его открыть.
Слышно хорошо меня сейчас?
Да нет.
Эх. Что-то пока не то. Вот Ефим, конечно, нам скажет по поводу Чехии и ее специфики. Понимаете, тут еще такое дело. Здесь, конечно, примешивается 68-й год. Я вот могу вам рассказать совершенно личную историю, очень-очень личную. У меня много лет назад, ну, там, сколько уже там лет, 13-14, уехала дочь учиться. Еще до того, как я начала работать на свободе, уехала дочь учиться в Прагу. Она училась здесь, в Москве, в чешской школе. Она знала чешский, поехала учиться дальше на чешском языке. И она искала квартирку. Мы дали объявление, я сниму комнатку у одинокой некурящей старушки, потому что, ну, чтобы было так поспокойнее мне и ей, главное, чтобы не курил. И она пришла вот в эту квартирку к одинокой некурящей старушке. Она очень понравилась этой одинокой, ну... Вы смеетесь еще рано, потому что вообще-то первым позвонил
один... Я смеюсь, потому что знал, как в том анекдоте, знал от мамы, что я курю.
В анекдоте вообще, это никак не в анекдоте, потому что первый же, кто нам позвонил, это был очень даже курящий мужичок, который сказал, что вообще-то я женат, но тебя я поселю в отдельную квартиру. Но это другая история уже немножко. Она, конечно, не стала с ним даже как-то общаться. Но она пришла к этой старушке. Старушка была от нее в полнейшем восторге. Сказала, что вот, пожалуйста, пожалуйста, ради Бога, завтра въезжайте. И тут она спрашивает, а вы вообще откуда? Она по-чешски говорит очень красиво. Она говорит, я из Москвы, я русская. И бабушка сказала, извините, пожалуйста, простите меня, пожалуйста, но мой сын никогда не переживет того, что в моем доме живет русская. Никогда. Я готова, и то так со скрипом, но сын придет и просто вас выгонит. Вот такой у нас был личный случай. И этот человек в Праге, в Чехии, в Остраве, он тоже вспоминал 68-й год и говорил в своем интервью, он давал большое интервью нашей службе, он говорил, что Россия не меняется. Она сделала это с Прагой, она это сделала с Крымом. И я хочу хоть как-то вот сейчас это зафиксировать свою позицию, что я должен... Вот так он выходит на улицу таким образом и пытается с российскими туристами хотя бы выяснять отношения. Это история.
Ну, Чехии. В общем, вопрос, да, в методах. Вопрос в методах, вопрос в способах, потому что, да, я не отвечаю за аннексию Крыма, но я не хочу, чтобы с меня брали, значит, расписок. В связи с этим это какая-то другая реальность, и в ней жить неохота, честно говоря.
И потом есть еще вот что. Это очень печально, что произошло с вашей девочкой, да? Вот. Но это, понимаете, есть неизбежные... К сожалению, последствия. Вот грехи отцов падают на детей. Да, вот падают. Да? И, конечно, какое она имеет отношение к этому безобразию, которое Брежнев учредил, сотворил в Праге, да? Вот, в 68-м. Ну вот, а вот ее заставляют за это платить. И это процесс, который очень долго выстраивается. Когда происходит обострение, то ненависть распространяется на всех. Знаете, ну вот Оренбург писал «Убей немца». Оренбург все-таки, ну, не последний человек, да? А писал «Убей немца». Вот. Ну, потому что все немцы враги, да? В течение двух, если не трех поколений у нас дети не хотели учить немецкий язык, потому что он такой злобный, противный, каркающий там, еще чего-то. Потому что они немецкий язык слышали в фильмах советских, да? Хендехох, там, Хальт и прочее, да? Вот. А сейчас в Берлине огромное количество русских живет. Вот. И ничего, и нормально все устала, да, это требует времени. Но мне кажется, вот что требуется от нас, если, ну, мы не можем это решить, да, мы не можем сделать так, чтобы когда вот эта конкретная бабушка поселила русскую девочку у себя, мы не можем этого сделать.
Не можешь.
Но от нас зависит вот что, вот наш долг, это относиться к своей истории. Понимаете, вот это наш долг. Это наш долг. Мы не виноваты, что Брежнев захватил Прагу. Мы не виноваты. Вот не я, не он, да, не вы. Да? Но мы виноваты, если мы скажем, что это было правильно сделано. Вот тогда мы виноваты, тогда мы соучастники.
Да, или что все было не так, или этого не было.
Да, вот, да, вот тогда да. Мы соучастники.
Да.
Вот это важно. Но это то, что только на индивидуальном уровне происходит, понимаете? Вот на индивидуальном. И в этом смысле я понимаю, например, что, вот понимаете, вот если меня в Украине спросят, значит, а ты вот что про Крым думаешь, да, они имеют право спрашиваться. Вот им я буду отвечать. В Украине я буду отвечать.
Ну, отвечать, разговаривать.
Нет, ну да, конечно, но... конечно, да. Вот. В Чехии не всегда. В Чехии не всегда. В Чехии я могу сказать, собственно, твое какое дело. Вот. Это мое дело. Вот. В Украине, да, в Украине они имеют право.
Да, слушать. Интересно, что, ну, мы еще покажем несколько таких случаев, и ни одного из них нет в Украине. Ни одного случая, чтобы потребовали какую-то отчетность от российского туриста в Украине за эти 5 лет не было. Вот что интересно. Ефим, вот я все-таки к вам обращусь сейчас с вопросом, буду надеяться, что мы вас услышим. Вы считаете, вот эта ситуация, она действительно такая очень-очень чешская, потому что человек преломил события с Крымом через 68-й год. И насколько она типична, или это совсем-совсем уникальный человек, на которого обрушился, кстати, гнев его же товарищей по цеху?
Я думаю, следовало бы вывести вопрос с теоретической плоскости, увести в конкретику. Вот случай совершенно единичный. Подобных случаев других не было. Хотя настроения могут среди чехов и быть. И они такими являются по праву. Нельзя представлять чехов страстными русофобами какими-то, может быть, даже русобийцами, которые отыгрываются на несчастных гражданах России за что-то, что совершено не ими. Вообще странная постановка вопроса. Чехи принимают сейчас сотни тысяч русских. Вы не представляете себе, насколько переполнена Прага русскими туристами. И они останавливаются здесь в гостиницах, на одну такую гостиницу, о которой вы рассказали. И, кстати, не стоит забывать, что было это 5 лет назад, под свежим впечатлением агрессии.
Но суды продолжаются и сегодня у нас. Да-да.
Все остальные гостиницы Чехии, которые принимают русских туристов. Отношение может быть осторожным. Это право чехов быть осторожным по отношению к русским после того, что Россия, тогда еще Советский Союз, произвела с ними. Это право. А вот что касается каких-то предвзятых отношений или дискриминационных, этого совершенно нет. Человек, который на свою гостиницу повесил такую надпись, он руководствовался реакцией Европейского Союза. И вообще надо немножко понимать ситуацию в стране. Страна подозрительно относится к россиянам, но не индивидуально, а вообще. Каждый, кто сходу заявляет, что он не разделяет политику Путина, он друг и брат тем, кто действительно является чешским патриотом, а не подставными гибридными воинами России. Здесь достаточно, потому что вы учтите, что и правительство, и президент – это Путина силы, это люди, которые во всем стараются поддержать Путина на всех международных форумах. Такая историческая ситуация сложилась здесь, и чехов всех обвинять в этом совершенно невозможно. Кстати, заметили ли вы, что в этой гостинице на стене висел плакат, карикатура на президента Земана? Там чуть были изменены некоторые буквы, но в принципе легко узнаваем. Это главная цель всех карикатур здешней печати. Это почему его так не влюбили карикатуристы? Да потому что он склонен поддерживать авторитарные режимы, в первую очередь путинские. Это сложная ситуация. И выставлять этого человека, за которого заступился Конституционный суд, понимаете? Конституционный суд – это инстанция, сохраняющая большую независимость по отношению к реальным властям страны, которые, повторяю, являются путинолюбами. Конституционный суд не раз бывал и сейчас бывает объектом нападок этих людей за его независимость. И он встал на защиту этого одного единственного человека. совсем не ставил в пример другим. Он просто констатировал, что личной дискриминации по отношению к кому-либо там нет. Есть, если хотите, негативное отношение к режиму авторитарному, который царит сейчас в России. И достаточно признаться в том, что я не крымнашист, не пучнист и так далее. И этот человек приветствуется его гостиницей. Все это было 5 лет назад, сейчас положение совершенно изменилось. Но, короче, говорить об этом можно только со знанием фактов. Когда мы уходим в теоретизирование, мы начинаем представлять себе чехов как каких-то ненавистников России, забывая о том, что, кстати, славянофильство родилось именно здесь. А не где-то. Ну, короче говоря, нужна конкретика. Вот
да, ну это мы как раз и обсуждаем, Ефим. Спасибо, очень-очень конкретную историю. Мы шире эту историю никак не расширяем. Другое дело, что такое решение суда, оно действительно может стать, может, ну, дать возможность другим там гостиницам или сервису поступать примерно так же. В общем, оно дает такую возможность безнаказанно выражать таким образом свою политическую позицию по отношению к российским туристам. И вот по телефону 8 800 222 12 мы ждем ваших сообщений о том, сталкивались ли вы за последние 5 лет, за годы, прошедшие после начала этой войны, с каким-то другим отношением к себе за границей. Мы об этом спрашивали в Москве прохожих, мы покажем. И сейчас небольшой сюжет о еще нескольких случаях, аналогичных чешскому в других странах.
В октябре прошлого года СМИ сообщили, что российским туристам, которые приехали в Израиль по путевкам, стали чаще отказывать во въезде в страну. Возможной причиной этого в соцсетях называли инцидент 18 сентября, когда РФ обвинила Израиль в крушении российского самолета-разведчика в Сирии. Власти Израиля тогда опровергли политический мотив увеличения числа отказов, а официальной причиной назвали подозрения россиян в нелегальной миграции. Пик негативного отношения к российским туристам за рубежом пришелся на 2014 год, после крымских событий. Многие писали в социальных сетях о случаях дискриминации. Пользователь Фейсбука Галина Суарес на своей странице описала сцену, свидетелем которой она стала. Испания. Город Аямонте на границе с Португалией. Городок небольшой, в основном туристы. Сидим с мужем, пьем кофе. Заходит компания русских туристов, которая привыкла себя чувствовать везде вольготно. С громким смехом рассаживаются за столик и вальяжно, с ноткой надменности, зовут официанта. Подходит пожилой человек, говорит по-английски, что он хозяин этого заведения, и его кафе захватчиков не обслуживает, а посему им придется удалиться. Свой протест против политики Владимира Путина выразили и несколько гостиниц в польских городах Закопане и Поморье, отказавшись принимать туристов из России. Также большой резонанс получило требование чешского отеля «Брионе» в городе Острава. Чтобы заселиться в эту гостиницу, россияне должны были письменно подтвердить свое несогласие с присоединением Крыма.
Ну вот мало случаев, немного их на самом-то деле, но...
Вот я довольно много езжу, да? Я и вовсе не везде там кричу, что я против аннексии Крыма, да?
Не то, что
с плакатом, да? Я себе иду и иду.
С табличкой.
Да, с табличкой. Я никогда не сталкивался с такой дискриминацией. Никогда. Вот абсолютно, да? Вот. Что касается того, что решение Конституционного суда Чешской Республики дает им вот теперь какие-то там права другим, это их страна, это их закон. Вот, и если это будет по закону, значит, мы должны с этим считаться. Вот с этим как бы вот ничего не поделать. Вот. И я думаю, что я встречался с другой дискриминацией наших. Не дискриминацией, а, ну, вы знаете, некоторые турагентства продают туры Russian Free, что там нет русских. Ну, там, допустим, на круизе, или вот гостиница, или курорт какой-то. Вот у нас не будет русских. Это в рекламе написано, да? Но это связано вовсе не с захватом Крыма, а это связано с тем, что действительно некоторые наши соотечественники, особенно за границей, начинают себя вести совершенно непристойно, да? Что ты действительно... Вот что у меня было, действительно, да, когда вот я видел такого вот орла там в майке там СССР пьяного, совершенно бушующего и так далее, когда я говорил кому-то, что, ну, ребята, вы не думайте, мы не все такие. Вот мы не все такие, да? Вот протест против хамства наших соотечественников, он, конечно, есть, но что, вот, не надо хамить.
Это такая тонкая тема достаточно про Russian Free, да, понятно, национальные привычки, пьянство, хамство и так далее. Там дело в том, что вот если где-нибудь в Барселоне или там, не знаю, в каком-то в этом испанском городке немец слышит немецкую речь, он бежит туда, или там американец американский начинает, там говорит, ты откуда там? Значит, когда русский турист слышит русскую речь, он, в принципе, пытается свернуть на боковую улицу, перейти на другую сторону. Это абсолютный такой психологический парадокс, который я всю жизнь пытаюсь себе объяснить. И я так же делаю. То есть мы уезжаем откуда, не просто уезжаем из страны там отдохнуть на каникулы, мы еще уезжаем вот побыть почему-то вот в другом мире, и мы не хотим в этом другом мире видеть друг друга. Вот это поразительная вещь абсолютно.
Я не знаю, может быть, еще тут такая вот у меня версия, что это же страшно комфортно, когда тебя не понимают. То есть ты можешь болтать, что хочешь, я не говорю там про ругаться, это вот, например, мне ни к чему. Но очень удобно, когда ты можешь громко разговаривать, ну, там, или не громко, но ты очень точно понимаешь, что тебе не от кого прятаться.
Нет, это не абсолютное правило, конечно, но очень часто.
Но то, что вы сказали, это абсолютно точно, что эти тянутся, а эти, наоборот, разбегаются. И Russian Free, это действительно не связано никак с аннексией, но это связано...
Ну, кстати, не везде разбегаются, там, в Китае, в Вьетнаме, наоборот, друг другу. Вот. А вот там в Праге, в той же, да, или там в Париже, ну да, конечно.
Ну да, 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 тоже. И с этим соглашусь друг другу, потому что когда вы попадаете в страну, где никто не говорит по-английски, например, на котором вы более... конечно, когда ты видишь русского, который может тебе хоть что-то объяснить.
Дело даже не в этом. Дело в том, что та культура, ну, мне, по крайней мере, совершенно чужая. Вот совершенно чужая. Я не могу с ней идентифицироваться.
Что она чужая? Если они все говорят по-английски, они вам объяснят. А если они не объяснят, вы ищете русского.
Нет, нет. Нет, 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 дело не в прагматике. Прагматика решается. Решается всегда. Ты и во Вьетнаме, и в Китае, где угодно, в Камбодже найдешь человека, который говорит по-английски, нет проблем. Вот. Дело в том, что моя ограниченность, я не знаю, вот я в Европе себя чувствую нормально, дома, вообще все, в Европе, в Америке там и так далее, да. А вот я пару раз был в Китае, нет, это точно не дома. Вот это я не дома. Вот. И там, естественно, другая реакция на своих тоже.
Ефим, вот вы в Чехии, мы тут разные ситуации описали, вы такое в Чехии замечали, что русские, которых там просто полно, много очень, они стараются друг от друга держаться подальше. Вы такое фиксировали?
Нет, Лена, такого я не фиксировал. Они стараются как раз кучковаться, если это возможно. Держаться подальше стараются люди нашего с вами образа мысли, которые не хотят как бы быть составной частью вот этой большой группы подобострастных граждан России. Хотят держаться независимыми личностями, поэтому они не кучкуются. А вот те, кто кучкуется, их сразу можно отличить по поведению. Те вызывают, конечно, неприязнь чехов, но не за свое российское происхождение, а за свое жлобство или хамство. И то, и другое возможно. За то, что они не видят красот, которые открываются перед их глазами, вместо этого посещают там пивной ресторан и считают, что если он не принес потолок, то он не выполнил своего долга перед Родиной. Я повторяю, Russian Free – совсем другая статья. Это преступная статья, это преступление, это дискриминация по этническому признаку. Кому бы хотелось стать жертвой такой дискриминации? А вот пояснение вашего отношения, вы путинец или вы нормальный человек? Это, повторяю, очень притязательный Конституционный суд счел проявлением достаточно демократической позиции, особенно на собственной территории. Потому что он же был в своем частном заведении. Он не обязан, как я не обязан, скажем, дома принимать фашиста, он не обязан иметь дело с таким, не хочет во всяком случае. Здесь можно по деталям спорить. Я повторяю, это совершенно единичный случай, который можно рассматривать в теоретическом плане, изучая возможность таких случаев вообще. А можно сказать сразу, что это уникальный, единичный случай, не отражающий ситуацию в целом. В Чехии полно людей, которые отрицательно относятся к аннексии Крыма, и я принадлежу к их числу. Но мало людей, которые ненавидят русских только за то, что они русские.
Я вот думаю, что можно поспорить по поводу того, что Russian Free дискриминация или нет, потому что на самом деле фактически это услуга, которая оказывается самим русским. То есть это услуга для русских. Это не то, что там мы не пустим русских в круиз. Это вам просто показывает, что вас вот оградят от компании русских
нет,
людей.
Нет, ну это, конечно, дискриминация.
Ну, подождите, нет, извините, пожалуйста. А кого дискриминирует вот это вот? Нет, тогда вы меня объясните. Что значит дискриминирует? Кого она дискриминирует?
Ну, меня. Я хочу в этот круиз.
Нет, вы хотите в этот круиз, значит,
да,
вы подбираете
пароход,
себе...
Пароход, маршрут.
Так вот, видите,
и так далее.
А там нет русских. Это вас дискриминирует? Вы покупаете путевку.
Простите,
они же вам продадут.
Нет. В том-то и дело, что есть, конечно,
это,
есть турагентство.
Значит, я не поняла.
Вот наша вот эта шпана, наше жлобье, которое вот так себя ведет.
А да, кому же они продают?
Они допрыгались до этого. Всем остальным продают.
Они допрыгались. Нет, я тогда не понимаю совершенно.
Они допрыгались до этого. Ну, что делать? И мы платим за их грехи.
Я с вами, я просто даже не вижу этой ситуации, не могу ее представить.
Она есть, она есть в рекламе.
А зачем они тогда... Реклама для кого? Они что, здесь американцам продают эти круизы?
Другое дело, что ты не можешь зайти на русский сайт.
А, вы говорите, а не о русских компаниях?
Да нет, конечно. Нет,
ну,
Лен,
конечно.
Я этого, да, я не поняла этого.
А международных? И вам вот...
Я думала, что русские продают Russian Free для вас, для того, чтобы...
Американец или немец, или кто-нибудь
покупает
тур. Нет,
к сожалению, не так весело, как нам показалось.
Да, покупает тур. Ему написано, что вот наш тур хороший, потому что там не будет русских.
О, ну это что-то тогда совершенно ужасное. Я даже не хотела бы в это верить.
Я не знаю, законно это или нет, но... Основание совершенно понятно, потому что они не хотят, чтобы были пьяные жлобы, понимаете, которые будут там себя по-хамски вести. Им нужно полицию вызывать все время.
Нет, ну, ужасно то, что говорит Борис, что в такой тур не продадут путевку русским.
Ну, вот конечно, это... в этом дело.
Ну, это, конечно, действительно
реально
дискриминирует. Так это и есть тот самый неединичный случай. Вот говорится...
Нас дискриминируют за их поведение. То есть,
да.
Вот поведение нашей вот этой шпаны, их, может, и не так много, но они очень заметны, да? Вот. Поведение нашей шпаны отражается на отношении к нам, ко всем.
Я действительно никогда не слышала о круизах. Я знаю, что в круизах очень мало русских. Вот в иностранных, в американских, в немецких круизах очень мало русских. Почему? Потому что там все на иностранном языке. Им там тяжело адаптироваться. Переводчиков их, это дорого посылать с группой переводчика. Их действительно там очень мало. На 2000 туристов это 20 человек. Они друг другу не мешают. Я никогда не слышала, чтобы круизная компания иностранная продавала, отказывалась продавать тур
русских. Этой информации
я поняла,
не Ефим, вот можно у него спросить.
Насчет.
Но ну, эта информация сейчас поступила от Ефима, а не от
меня.
Нет,
от меня.
Нет, это от Леонида поступил. Ефим согласился, что он об этом. Ефим, давайте мы теперь у вас уточним, потому что для меня это совершенно вот такая история неожиданная. Я не знала, что есть иностранные круизные компании, которые русским...
Круизные, вообще. Ну, вот какие там, туры какие-то продают?
Туры в основном это, такое, наверное, круизные.
Да, ну почему?
Ну, а куда туры еще можно продавать? Автобусные?
Ездят, конечно, почему нет?
Ну, хорошо, автобусные.
Любые туры.
Ефим, вы такое слышали, что существует туристическая фирма, которая пишет, русских нет, присоединяясь к нашему чистому от них автобусу, а если русский вдруг появляется на горизонте покупатель, то ему этот тур не продадут, потому что туда русские не допускаются.
Лена, я слышал очень многое в своей жизни, но такого я не слышал. Речь идет ведь о русских агентствах туристических или о западных.
Да нет,
если западная,
о западных, в том-то и дело, о западных.
Если западная пишет, что русских у нас нет, то это прямая дискриминация еще по всему, по этническому признаку. Я бы тоже не стремился попасть в такую поездку, где только россияне, может быть, говоря на... Если за как Европы, мне не нужен такой тур, я бы спрашивал у кого-то. Но я считаю такую позицию дискриминационной по отношению к людям, у которых даже не спросили, а вы за Крым или против, или Крым ваш или нет. Не спросили, просто так вот обобщенно взяли и отказали им поехать. Этого, я считаю, это недопустимо просто. Но темой нашего разговора это сказано довольно мало.
Возвращаемся к теме нашего разговора, потому что это действительно не политическая ситуация. Леонид сказал, что расплачиваются за поведение. То есть русские расплачиваются за поведение своих соотечественников. Мы возвращаемся к теме нашего разговора и показываем вам опрос прохожих, у которых мы спрашивали, изменилось ли, почувствовали ли вы за последние 5 лет измененное некое отношение к себе иностранцев из-за истории с Украиной и Крымом.
Ухудшилось ли отношение к российским туристам за рубежом в последние 5 лет?
Как было, так и осталось. Ты платишь деньги, как оно может влиять? Если ты не платишь деньги, влияет. Если платишь, не влияет. Ты приехал в страну, отдыхаешь, на тебе же не написано, ты же не ходишь с красным флагом, на голове у тебя там какой-нибудь там Крым наш, матрешка там под боком с гармошкой и медведь на цепи. Ты же так не ходишь, правильно? Ты приходишь в страну так же, как человек, платишь деньги. Другое дело, если ты пришел, не заплатил, ушел.
На самом деле, зависит от человека, я считаю. Как бы, если человек себя прилично ведет, как бы к нему претензий никаких не будет. Ну, я думаю, так.
Как вам сказать? Ну, вот в Германии, мы живем в Германии, да. Когда с ними говоришь, они не любят российских туристов из-за того, что они очень, говорит, громко себя ведут. Но это, как вам сказать, такое пожилое население. А молодежь нормально, они интернациональные. В основном, как вам сказать, никто не ненавидит русских. Никто даже не понимает вот этот конфликт с Украиной. Там, говорит, ну что там мы не поделили, там не знаю. Ничего, все будет хорошо.
Те, кто ездит, я думаю, что они не изменили свое поведение, да. И если вы хотите подвести это под санкции, о которых постоянно идет речь, я думаю, что здесь финансовая составляющая, она, ну, играет основную роль. А санкции это, ну, ничего.
Кто ездил, тот и ездит. Я сужу вот чисто по своему опыту, что, то есть, если русские, то уже такое вот, знаете, сторонятся. Сторонятся, потому что очень как-то неприлично, конечно, себя ведут в основном. Вот, это сразу их слышно за километр. Свинячат, извиняюсь. Ну, в общем, все подобающее. Очень по-хамски разговаривают.
Тот, кто не знает Россию и русских, они как плохо относились, так стали еще хуже относиться. В Чехии вообще считают, что русские отдыхают в Карловых Варах, а украинцы, допустим, работают сантехниками. Поэтому оно по-разному. В Турции там другой контингент отдыхает, к ним отношение иное, в Египте. То есть, как любой как бы рынок, он делится там, где дорого, на Лазурном берегу или в Испании, там хорошие отношения. Там, где дешево, там другое отношение.
Смотрите, получается, что, ну, в общем, согласились, что нет, особых изменений нет, никто их не чувствует. Получается, что вот россиянин, у которого вот страна, которого совершила эти действия, он приезжает за границу, которая, в общем, наложила санкции на его страну, но сам по себе он чувствует себя комфортно. И за границей, и даже в самой Украине, вот вы же ездите, вы знаете, что любой русский человек ходит там спокойно и покупает, общается, и никак не отражается отношение людей к этому факту агрессии на этом человеке. Но это мы считаем, что это позитивная, такой вот, позитивная такая тенденция на людей не переносить свое отношение к политике страны. Или из-за того, что это отношение не переносится и к ним относятся ровно и не дают им понять, вот как дал понять вот этот вот владелец гостиницы, как они к этому относятся, поэтому и у россиян не возникнет и не возникает чувство ответственности за то, что сделала его страна. Как вы считаете?
Ну, мы возвращаемся к началу нашей беседы. Собственно, мне нечего тут особенно добавить. Расписку с меня требовать в моих там взглядах, отношениях, письменную тем более. Поговорить, пожалуйста, я все скажу. А вот это все эти расписки за гранью добра и зла, конечно.
Ну, Борис же, это же не о вас. Я сейчас спросила, ведь не о вас
нет,
совершенно.
Это и другие,
я сказала
это
ровно,
и других людей касается.
Я сказала всех, ровно о тех,
касается,
которые разделяют политику. Не обо всех. Я сейчас спросила только о тех, кто разделяет политику Владимира Путина, партии, правительства и так далее.
Нет,
только
мы говорим о чем? Мы говорим об этом, как сейчас принято говорить, кейсе. Вот, о кейсе этого отеля в Острове. Ну вот я отрицательно отношусь, и причину уже вот объяснил, и Леонид очень подробно их объяснил.
Я просто спросила, хорошо ли, что им не дают, вот этим людям, которые поддерживают аннексию, хорошо ли, что им не дают понять своего отношения,
люди...
или это не есть хорошо,
нет.
И что это не есть хорошо для их воспитания? Вот что я спросила про них, не про вас.
Не надо их воспитываться, это вообще ерунда какая-то, воспитывать еще будут. Знаете, Господь сказал мне, отмщение я вас воздам. Вот, как бы... Человек за себя отвечает. Он за себя отвечает. Но вот этот вот парень в Острове хочет помогать, мы уже говорили, пускай помогает как-то нормально, да? Вот, мне так кажется, да? Кроме того, понятно, что, понимаете, допустим, это станет массовым. Ну и что? У нас тут будет восстание против Путина, что ли? Потому что не пускают в Чехию в гостиницу. Не будет ни черта. Вот. И чувство ответственности за свою страну, за то, что ты делаешь. Чувство стыда за то, что ты, твоя страна творит, да? Которая, в общем, на самом деле является самым главным показателем патриотизма, как мне кажется, ну, в нормальном варианте, а не в телевизионном. Вот. Это формируется не так, на самом деле. Вот. И у нас, у очень многих, нет этого чувства ответственности не потому, что они такие тупые люди, а потому что политическая система так устроена, да, что тебя вообще, собственно говоря, ни о чем и не спрашивают. А что ты можешь сделать? Да? Пойти, значит, на улицу с ментами драться? Это, извините, подвиг. Это вообще мало кто на это способен. Вот. А нормального выражения своего мнения у нас фактически нету. Это что? Это голосование, это там, перевести там, какую-то небольшую сумму кандидату, который тебе нравится, там, и так далее. Какое-то нормальное политическое участие. У нас его нету, поэтому нет чувства ответственности. Поэтому у нас говорят о собственных властях, они постоянно, да, вот, и там меня, допустим, многие ругают, люди нашего, так сказать, круга, нашей крови, да, зачем ты говоришь, там, мы оккупировали Крым, мы не оккупировали, это вот они оккупировали, да, я считаю, что это мы оккупировали, я-то, ну, это как бы не важно, кто как считает, да, но понятно, что чувство безответственности, вот это, то, что я не отвечаю, связано не с тем, что ребята там, не знаю, в польском или венгерском ресторане тебя обслуживают, как всех, да, а с тем связано, что у нас жизнь такая. А вот здесь у нас внутри, ну вот, я хочу еще раз сказать, не надо искать врагов. Врагов и так хватает. Настоящих.
Вот я как раз и хотела вас спросить об этих настоящих врагах. Вы о них уже заговорили, вы их назвали. Это вот мне очень хочется в этом эфире, все-таки он у нас первый после 1 мая, вернуться к событиям в Санкт-Петербурге, где как раз вот эти настоящие враги вот проявили свое замечательное лицо, или там как маску сняли, надели свою железную маску и проявили свое лицо в ней. И я просто, вы знаете, я смотрела эти кадры, у нас очень много было съемок, они страшные, потому что это шла уже война и борьба с согласованным, это согласованная колонна, люди согласовали, и вдруг их начали винтить, мутузить, и действительно там жутко пожилых людей просто швыряли на землю, это нужно было просто видеть эти кадры. И это была настолько такая вопиющая несправедливость, такая, такого я даже не, я еще понимаю, ну, не то, что понимаю, но несогласованные какие-то акции, действия, это согласованные. Почему? Потому что этим людям не понравились лозунги, которые несли вот эти демонстранты. Вот полиция прочитала лозунги, им не понравилось там «Путин не вечен», например, какие-то еще, и они начали вот вести себя вот таким вот образом. И вот вы говорите о россиянах. Я не очень понимаю, как можно этому не возмутиться? И как можно промолчать, видя все это? И ведь снова же промолчат. Вот к вопросу о том, что внутри себя протест, вот такие вещи тоже не вызывают. Как могут не вызывать протест вот такие вещи? Они не вызывают.
Ну, такой странный вопрос, Лен. Конечно, вызывает протест. Конечно, протест вообще распространяется по разным совершенно каналам. Даже при нынешней ситуации, когда ничего нельзя, и даже нельзя выходить там не с теми лозунгами на демонстрации, и в маленьких, и в больших городах идут по разным поводам демонстрации, по разным поводам митинги, по разным поводам протеста. Вот. Что касается Питера, это, конечно, ну, я лично не верю никогда в то, что это полицейские. Я видел неоднократно на наших митингах на Болотной, полицейские ведут себя так, как сказал их некий руководитель, то есть некий начальник города, милиции, там, я не знаю чего. И от этой интонации, от этого отношения зависит их поведение. Поэтому, конечно, вот этот страх начальства перед тем, что что-то будет, что-то случится, неожиданно. Он далеко опережает как бы реальность. Они боятся уже собственной тени, по-моему. Вот. И чем вызван этот страх, для меня абсолютно непонятно.
Вот есть еще одна вещь. Вот, Лен, вы говорите, как можно этим не возмущаться? Да.
Значит,
мы возмущаемся здесь сидящие, да?
Вопрос, как возмущаться?
Нет, я не понимаю. Нет, вы знаете, я опять хочу сказать не о нас. Я хочу сказать о других людях, которые видят, что это 1 мая. Это же им разрешили. И вы понимаете, что крутят уже тех, кому разрешили. Как можно это все съесть?
По других людей. Мне кажется, что мы имеем право что-то требовать только от себя. Вот только от себя. Вот больше ни от кого. Да? Реакция на все это, вот на все это безобразие ужасное, да, она, конечно, есть. Но она проявляется совершенно не обязательно в том, что люди выйдут и, значит, там с плакатами выражать солидарность с теми, кто вот там был. Да? Она выражается в другом. Она выражается в том, что падает рейтинг Путина. Да? Она выражается в том, что растет вот дистанция между людьми и властью. Она выражается в том, что когда кто-нибудь соберется, там, я не знаю, некоторое количество тысяч активных ребят и устроит какую-то заварушку здесь, да, то сочувствовать будут им, а не властям. Понимаете, им будут сочувствовать. Все революции происходят, делаются минимальным числом людей. У Владимира Ильича Ленина было несколько тысяч штыков всего. Ничего хватило, чтобы империю перевернуть. Да? Важно, на самом деле, не то, сколько активистов, а важно, кто будет защищать эту власть. Да? И вот чем больше вот такого происходит, тем меньше людей, которые готовы ее защищать. Вот. И важно вот это общественное настроение. Будут люди поддерживать тех, кто против власти, или не будут? Опять же, каждое вот такое действие безумное, варварское и так далее, да? Оно увеличивает число людей, которые будут морально поддерживать тех, кто против властей. Они заплатят за это. Они за это заплатят.
Говоря более приземленно и конкретно, я не знаю, кто будет соперником Беглова на выборах, кто будет там как бы реальным оппонентом и кандидатом, но то, что за него меньше народу, после этого в Питере проголосует, я абсолютно убежден.
Сейчас послушаем. Это интересно. Сергей из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот я еще когда первый раз в Чехословакии побывал в 1986 году, еще в советское время, в Праге, как раз вот в это время, в майские дни. И вот я вылезал из автобуса, экскурсия кончалась, я сам гулял по Праге, по площадям, улицам, и чувствовал такую свободу, и пытался разговаривать с иностранцами, особенно западные европейцы, пытался говорить по-чешски, по-чешски, французски, по-немецки, и так облегчение. Легкость такая была вот во всем себе.
Хорошо, хорошо. Я все-таки, знаете, извините,
никто не сказал оккупанту убирайся.
Ну, повезло, значит, ему повезло. Да, и слава богу.
Но это был 86-й год.
86-й год. По поводу Беглова я хотела сказать. Вы знаете, вот накануне перед этими, именно перед, вообще-то этот человек такой, не очень-то он и публичный, скажем так. Да? Вот
но вы это его здесь, много в Москве, ли... в Питере да, он вполне себе публичный.
Я, конечно, говорю о московском федеральном телевидении, для которого Собянин публичный достаточно. Его много, о нем много говорят. Беглов не нет. И вдруг я как раз накануне 1 мая смотрю по телевизору, по российскому, по каналу «Россия-24», гигантский сюжет, огромное сладкое-сладкое интервью Сергея Брилева, которое он сделал в Санкт-Петербурге с Бегловым. Я так удивилась, я думаю, почему, что происходит? Может быть, его готовят в премьер-министры этого Беглова? Я уже действительно вот подумала, что не просто там выборы, а вот, наверное, он пойдет на какую-то высокую должность, раз уж такое большое, такое сладкое. Он великий человек, он такое сделал в Санкт-Петербурге, пока нам Сергей Брилев.
Снег убрал лично.
Он сделал лично просто все из этого города. Он просто превратил его в конфетку. И Владимир Путин одобрил то, что он делает. Показали, как Путин одобряет. То есть просто сказочный персонаж. Извините за слово сказочный, чтобы, не дай бог, тут не посадили.
Знаете, мне лично кажется, я, наверное, ошибаюсь, но мне лично, мое оценочное суждение, что он просто дурак.
Послушайте, и вот я подумала, в итоге, так вот послушайте, вот по поводу того, что вы сейчас сказали. И когда вот этот ужас случился, который мы только что видели, я подумала, что он просто мог действительно испугаться, что вот, ну, его разлюбят. что вот не надо, чтобы у него в Санкт-Петербурге несли антипутинские лозунги и кричали путинские кричалки, антипутинские кричалки. Надо им заткнуть рот. А то вот так к нему хорошо отнеслись, а отнесутся плохо.
Ну, это мы не знаем, от кого это исходило. От Беглова, да, от какого-то руководителя силовых ведомств того или другого, какого-то зама, какого-то этого самого. Но это поведение полиции всегда определяет некий скромный человек в галстуке, как правило.
Вот. Я согласен абсолютно. И по моему опыту это тоже так, когда я был, так сказать, их объектом. Вот, совершенно было очевидно, что они просто выполняют приказ.
Но человеку скромному в галстуке тоже кто-то должен написать, естественно, отдать какой-то коллективный серый мозг в галстуке.
Они не пишут.
Ну, объясните ему, что он должен делать.
А ты должен понимать интонацию начальника.
Мы вот так перешли к внутренним вопросам от внешних, хотя внешние тоже были связаны с внутренними. И будем продолжать нашу встречу в эфире. Вот в понедельник и во вторник Михаил Соколов встречается с Марком Розовским в нашем эфире. А 8 числа мы снова с вами. До свидания, хороших праздников.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Информация на сайте